Виктор Гюго. Труженики моря. Глава первая. Слово, написанное на чистой странице. Рождество 1820 года было замечательно на Гвернцее. В тот день выпал снег. На Ла-Манских островах зима с морозом и льдом — большая редкость, и снежная погода составляет событие. В рождественское утро дорога вдоль морского берега от порта Святого Петра до Валля была вся белёхонька. Снег шел с полуночи до утренней зари. Около 9 часов, немного спустя по восходе солнца, когда для англикан было еще слишком рано идти в церковь Святого Сампсона, а для веслиянцев — в капеллу Эльдат, дорога оставалась почти пустынной. По всему участку последней, между первой и второй башней, подвигалось только 3 пешеходов — ребенок, мужчина и женщина. Эти 3 прохожих, шедших на некотором расстоянии друг от друга, по-видимому, не имели ничего общего между собою. Ребенок, мальчуган лет 8, остановился и с любопытством разглядывал снег. Мужчина следовал за женщиной в шагах 100. Оба они шли по направлению к церкви Святого Сампсона. Он, еще молодой человек, смахивал на мастерового или на матроса. На нем было будничное платье, куртка из грубого коричневого сукна и брюки с просмоленными штиблетами. Несмотря на большой праздник, он, очевидно, не собирался в церковь. Его толстые башмаки из невыделанной кожи, подбитые крупными гвоздями, оставляли на снегу неуклюжий отпечаток, напоминавший скорее тюремный замок, чем след человеческой ноги. Что же касается женщины, то она нарядилась по-праздничному в широкий стеганый плащ, крытый черной шелковой материей, из-под которого виднелась кокетливая юбка платья из ирландского поплина с белыми и розовыми полосками. Если б не красные чулки, ее можно было бы принять за парижанку. Она шла проворно и легко. По этой походке, чуждой еще всякого бремени жизни, в ней угадывалась молоденькая девушка. Это создание обладало той недолговременной грацией движений, которая характеризует самый нежный переходный возраст, годы подростка, слияние вечерних сумерек с полумраком наступающего рассвета, период, когда ребенок обращается в женщину. Мужчина, шедший позади, не замечал ее. Вдруг у группы зеленеющих дубов на углу палисадника, на месте, называемом «Низкие дома», девушка обернулась, чем привлекла внимание мужчины. Она приостановилась, поглядела на него с минуту, потом нагнулась, и мужчине представилось, будто бы она чертит что-то пальчиком на снегу. Минуту спустя она выпрямилась и пошла дальше, ускоряя шаг. Оглянулась вторично назад, на этот раз со смехом, и скрылась, свернув с дороги влево на окаймленную живой изгородью тропинку, ведущую к замку Льер. Тут мужчина узнал в ней Дерюшетту, очаровательную девушку-жительницу Гвернцея. Он не чувствовал никакой охоты торопиться и дошел не спеша до купы дубов на углу палисадника. Прохожий не думал больше об исчезнувшей красотке, и весьма вероятно, что прыгни в эту минуту в море дельфин или вспорхни в кустарников зарянка, он засмотрелся бы на дельфина или птичку и прошел мимо. Но по капризу случая этот человек шел потупившись, и его взгляд машинально упал на то место, где останавливалась молоденькая девушка. Тут осталось 2 следа миниатюрных ножек, а рядом мужчина прочитал начертанное на снегу слово «Жильят». Оно означало его имя. Молодого человека звали Жильятом. Он долго простоял неподвижно, глядя на это имя и на маленькие следочки, после чего задумчиво побрел дальше. Глава 2. Бю-де-Ларю. Жильят жил в приходе Святого Самсона. Его там не любили, этому были свои причины. Во-первых, он жил в доме привидений. На Джерсее или Гвернцее случается иногда за городом, а не то и в самом городе, где-нибудь в пустынном месте или даже на людной улице, наткнуться на жилище с загороженным входом. У крыльца разросся остролистник, окна нижнего этажа безобразно заколочены досками, а в верхних этажах они одновременно затворены и открыты. Рамы на задвижках, но все стекла выбиты. Если есть двор, то он зарос травою, верх каменной ограды обрушивается. Если имеется сад, то весь заглохший. Там пышно произрастают сорные травы, крапива, терновник, цикута, и водятся редкие насекомые. Печные трубы расшатаны, в крыше провалы. Внутренность комнат, насколько она доступна глазу, представляет картину запустения. Все оголено, дерево сгнило, камень порос мхом, обои отстали от стен. Здесь можно изучать старинные моды стенных украшений, грифов в стиле империи, драпировки в виде полумесяца эпохи директории, балясины и столбы без капителей Людовика XVI. Плотная ткань паутины с застрявшими в ней мухами свидетельствует о ненарушимом спокойствии пауков. Иногда на полке виднеется разбитый горшок. Это и есть дом привидений. Тут в ночную пору хозяйничает нечистая сила. Дом, как и человек, может обратиться в труп. Достаточно, чтобы суеверие убило его. Такие мертвые дома — совсем не редкость на островах Ла-Манша. Сельское население и поморы, не шутя, побаиваются черта. У жителей Ла-Манша, английского архипелага и французского побережья сложились на его счет весьма определенные поверья. У дьявола есть свои агенты на всем земном шаре. Не подлежит сомнению, что Бельфигор занимает должность посланника ада во Франции, Гуджен в Италии, Белиал в Турции, Тамус в Испании, Мартине в Швейцарии, а Маммон в Англии. Сатана такой же император, как любой монарх. Сатана — кесарь. В его доме полный штат служащих. Дагон — главный хлебодарь. Сюкор Бенов — начальник евнухов. Асмодей — банкир в азартных играх. Коболь — директор театра. Верделе — обер-церемонимейстер. Нибас — придворный шут. Виерус, ученый, хороший стриголог и сведущий демонограф, называет Нибаса великим пародистом. Нормандские рыбаки Ла-Манша должны принимать большие предосторожности, находясь в море, потому что дьявол морочит их там на все лады. Так долгое время полагали, что святой Маклу живет на большом квадратном утесе Ортак, вдали от берега, между Ориньи и Каске. И многие старые матросы в прежние времена уверяли, будто бы им зачастую случалось видеть его издали сидящим за книгой. Поэтому проезжие моряки усердно молились на коленях перед Ортакским утесом до тех пор, пока это поверье рассеялось, уступив место истине. Было открыто и стало известным, что обитатель утеса вовсе не святой, а черт. Этот нечистый дух по имени Уокмус при помощи лукавых козней ухитрился слыть в продолжении целых столетий за святого Маклу. Впрочем, сама церковь впадает иногда в подобные ошибки. Например, бесы — Рагуэль, Урибель, Тобиэль — считались святыми до 745 года, когда папа Захарий, пронюхав, в чем дело, вычеркнул их из святцев. Но чтобы делать такие исключения, которые весьма полезны сами по себе, надо знать большой толк в нечистой силе. Старожилы края рассказывают, впрочем, это было давным-давно, что католическое население Нормандского архипелага, конечно, не по доброй воле, находилось еще в более близком общении с демоном, чем население гугенотское. Почему? Решительно неизвестно. Верно только то, что дьявол ужасно надоедал этому меньшинству. Он полюбил католиков и старался их посещать, откуда, пожалуй, можно было бы заключить, что ему больше по сердцу католическая, чем протестантская религия. Одной из самых несносных его привычек были ночные посещения супружеских лож в католических домах, в тот момент, когда муж крепко спал, а жена только дремала. Отсюда множество ошибок. Патулье думал, что Вольтер родился таким образом, и здесь нет ничего невероятного. Этот случай, кроме того, хорошо известен и описан в книге заклинаний под рубрикой «De erroribus nocturnis et de semini diabolorum» о ночных заблуждениях и дьявольском потомстве. Эти проделки особенно часто повторялись в Сент-Илье в конце прошлого столетия, вероятно, в наказание за грехи революции. Последствия революционных злодеяний неисчислимы. Как бы то ни было, возможность внезапного прихода демона ночью, в потемках, когда спишь, ставила в тупик многих набожных женщин. Произвести на свет какого-нибудь Вольтера — не особенно-то приятная штука. Одна из дам, встревожившись, стала спрашивать у своего духовника совета насчет способа своевременно разъяснить это недоразумение. Духовник отвечал: «Чтобы убедиться, имеете ли вы дело с дьяволом или со своим мужем, пощупайте ему лоб. Если вы найдете рога, то будьте уверены...» «В чем?» — наивно спросила жена. Дом жилья-то прежде посещался привидениями, а теперь освободился от них. Но это делало его еще более подозрительным. Кто не знает, что когда колдун поселится в жилище, где нечисто, дьявол успокаивается и не тревожит колдуна из вежливости, если его не пригласят в качестве доктора. Дом этот назывался «Бю де Ларю». Он выстроен на оконечности мыса, или скорее скалы, где была маленькая якорная стоянка особняком в бухте Гуме-Паради. Там очень глубокое место. Хижина стояла уединенно на этом мыске, почти вне острова, и вокруг нее был клочок земли, как раз достаточный для маленького садика. В большие приливы море иногда заливало его. Между портом Святого Самсона и бухтой Гуме-Паради возвышается большой холм, увенчанный массой башен и плюща, которую называют замком Валь или замком Архангела. Это здание заслоняло от порта вид на Бю-де-Ларю. Колдунов на Гвернцее хоть отбавляй. Они занимаются своей профессией назло XIX веку. А ремесло их действительно преступное. Они кипятят золото, собирают травы в полночь, портят дурным глазом чужую скотину. С ними советуются. Они приказывают принести себе в бутылках воду больных и шепчут над ней в полголоса. Вода очень нехороша. В марте 1856 года один из них открыл в воде больного 7 бесов. Их боятся, и они страшны. Один околдовал недавно булочника с его печью, другой имеет злодейство самым тщательным образом запечатывать конверты, в которых нет решительно ничего, а третий дошел до того, что держит в своем доме на полке 3 бутылки с ярлыками, где выставлена буква «В». Эти чудовищные факты подтверждены. Иные колдуны ужасно сговорчивые и за 2, за 3 гинеи берут на себя вашу болезнь. Тогда они катаются на постели, испуская крики. Пока они корчатся, вы должны говорить: «Ай, да у меня все как рукой сняло». Другие исцеляют вас от всех недугов, завязав вам вокруг тела носовой платок. Средство до такой степени простое, что удивляешься, почему другие не догадались к нему прибегнуть. В прошлом столетии королевский суд на Гвернцее отправлял колдунов на костер и сжигал живьем. В наши дни он приговаривает их к 8-недельному тюремному заключению, 4 недели на хлебе и на воде и 4 недели в секретной камере попеременно. Амант альтерна катенай. Цепи любят перемену. Последнее сожжение колдунов на Гвернцее происходило в 1747 году. Город отвел для этого одну из своих площадей, перекресток Бордаш. На нем сожгли 11 колдунов с 1565 года по 1700 год. Почти все они сознавались в своей вине. Признанию преступников помогала пытка. Площадь Бордаш оказывала и другие услуги обществу и религии. На ней сжигали еретиков. В царствовании Марии Тюдор там сожгли в числе прочих гугенотов мать с 2 дочерьми. Ее звали Перрутина Масси, одна из дочерей была беременна. Она разрешилась на горячих угольях костра. Хроника повествует, живот у нее лопнул. Из него вышел живой ребенок, новорожденный выкатился из пламени. Некто по имени Гус поднял его, но судья Элье Гослен, добрый католик, приказал бросить дитя обратно в огонь.